Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с краеведом Верой Федоровной Андрейчевой мы отправляемся в район речки Мурзинки. Во времена Екатерины Великой здесь была одноименная усадьба, принадлежавшая генерал-прокурору Вяземскому. Его наследница, дочь Анна Александровна, вышла замуж за неаполитанского посланника при русском дворе герцога сэра Каприола. Их сын Николай тоже стал дипломатом, как и отец. Покидая Россию по делам службы, он взял с собой на память акварели, где изобразил любимые места – усадьбу, постройки, живописные виды. Они сохранились, их копии Вера Федоровна привела в своей книге, посвященной Мурзинке. Сестра Николая сэра Каприола вышла замуж за генерала Степана Федоровича Апраксина, владевшего, помимо прочего, Апраксиным двором. Именно при его наследниках, незамужних дочерях, фрейлинах Елене и Елизавете, а главное при Антоне Степановиче, здесь появился нынешний театр БДТ.
Антон Степанович, он еще был большим благотворителем, меценатом. Причем это он делал, старался делать как можно потише. То есть он не выпячивал вот эти свои действия. И вот находится вроде бы объяснение такой его большой благотворительной деятельности. Дело в том, что после отмены крепостного права, ведь это был очень такой момент болезненный и для помещиков, и для крестьян. Помещикам, потому что они рабов по существу лишились, а крестьянам, потому что произошли большие изменения в их жизни, в принципе. Во-первых. А во-вторых, помещикам, чтобы смягчить для них эту реформу, им разрешено было в уставных грамотах, которые они заключали с крестьянскими общинами, урезать землю, количество земли, которой крестьяне пользовались до того для себя, и увеличить оброк, цену за это дело. Ну, а крестьянам, естественно, это дело не понравилось. И крестьяне, они вот, значит, до того, они числились, да, вот в этих метрических книгах, в исповедных росписях, что он крестьянин господина такого-то и такой-то деревни. А теперь они числились, вот мои предки числились, временно обязанный крестьянин, временно обязанный. То есть землю ему урезали, а там как хочешь – плати, но дороже, чем раньше. Кто-то был на барщине, кто-то был на оброке, но, тем не менее, вот в денежном эквиваленте это было так. И назывались они временно обязанные. И, ладно, здесь столица все-таки была, а в более отдаленных местах там народ вообще жил слухами, ведь тогда же не было таких средств информации, как сейчас. Более того, народ-то неграмотный был. И там распространялись слухи, что намного больше царь-батюшка-то дал. А вот помещики, вот они такие бесстыжие, и они обманывают народ. И вот такие слухи распространяли. И возникали бунты в разных местах. И вот получилось такое, что в селе Бездна, я не помню, какой губернии, ну вот название такое символичное, Бездна, случилось такое восстание. И Антону Степановичу ему пришлось разбираться с этими крестьянами. И дело дошло до того, что пришлось ему дать разрешение стрелять. И такой расстрел состоялся. Ну и, видимо, вот все-таки он человек был совестливый, и, видимо, это наложило отпечаток на его потом такое стремление к благотворительности. Вплоть до того, что он совершенно анонимно помогал некоторым людям и помогал немало, потому что человек он был весьма обеспеченный, богатый. Кроме того, он занимался еще и воздухоплаванием.
То есть, когда началась вот эта вот новая эпоха, он тоже увлекся?
Да, он тоже увлекся, но это было самое начало. После его смерти остались какие-то недостроенные вот эти аппараты. И это было вот на Волковом поле. Вот то, что сейчас станция воздухоплавательная, вот это место.
То есть там просто его были какие-то строения?
Я не знаю толком, что там было, но вот знаю, что он к этому был причастен. Есть там какие-то статьи по этому поводу более подробные, но я этим так не занималась. Ну и эти его дела благотворительные продолжили его вдова и его сын. Елена Степановна и Елизавета Степановна, вот фрейлины. Елена стала попечительницей Александра Невского приюта для детей на Охте, а младшая сестра ее, Елизавета Степановна, ее помощницей стала. Ну, они вкладывали там деньги, какие-то там строительные работы проводили, были награждены, получали награды за это. А что касается Марии Дмитриевны и Степана Антоновича, то они вот уже на земле Мурзинки, они причастны к целой колонии для глухонемых. Причем тут так. Еще когда Антон Степанович был жив, поскольку ему пришлось и Апраксин двор восстанавливать, и вот со всеми этими родственниками разбираться, он продал часть Мурзинки, продал Александровской мануфактуре еще, та, которая была до Обуховского завода на этой земле. Это вот как раз тот самый участок с того места, где улица Бабушкина выходит и стоит музей Обуховского завода сейчас. И туда входит еще, если вверх по Неве смотреть, входит еще и ТЭЦ завода. Вот этот участок он продал Александровской мануфактуре. Но на этом участке никаких строений не было. Ну, может, там какие-то сарайчики были, не более того. Был сенокос, кустарник был какой-то. Ну, в общем, достаточно дикое такое место. Огороды какие-то были, но построек там не было. А сейчас это, по-моему, основные новые постройки, они как раз вот в этой части. Алмаз-Антей, Обуховский завод. Все новые постройки, они примерно в этой части устроены. И еще он, значит, как благотворитель, он ведомству императрицы Марии, он пожертвовал участок, береговой участок. Это вот от Мурзинки и до вот этой насосной первого подъема, который сейчас от Южной водопроводной станции. Вот. Но по каким-то причинам ведомство императрицы Марии, оно этим участком не стало заниматься. А после того, как умер Антон Степанович, то вдова и сын его, ну, как-то им жалко стало. Участок-то больно хорош. Береговая часть.
Ну, тем более не освоен.
Не освоен. И они тогда сдали его купцу Громову Василию Федуловичу. Кстати говоря, и дом на Фонтанке 22, там есть доска памятная, но о сэре Каприоле вообще не, речи там не идет, а продан был дом Громову, и вот он на этой доске и числится.
То есть кому принадлежал дом?
Да, кому принадлежал дом, памятная доска. И Василий Федулович, он там, он занимался сплавом леса, и вот ставил там так называемые гонки. Это вот плоты связанные. Дальше они спускались по Неве, где были лесоперерабатывающие заводы. Гонки эти сохранялись долго. Во всяком случае, я еще застала их. Где-то вот лет 15 мне было. Я ходила на эти гонки купаться. Тайком от родителей, конечно. Но гонки были очень заманчивым местом. Они стояли так вот достаточно плотно, но поскольку они размеры-то были разные, оставались окна с чистой водой. А гонки самые по этим бревнам можно было, по этим плотам, можно было дойти до середины Невы. И вода там, конечно, уже чистенькая была, но очень сильное течение. И только, конечно, вот большого ума не имея, можно было там ходить купаться. И я помню, как ухватишься вот за эти бревна, вот торцы, а ноги так и затягивает под плот. И там очень многие тонули. Ну вот теперь уже этих гонок нету.
А когда они исчезли, примерно вспомнить можете?
Вы знаете, я уже оттуда уехала, ну, где-то после, в конце 60-х, наверное, даже нет, я думаю, где-то уже в 70-е годы они исчезли. Ну, точно не скажу.
Ну что ж, мы еще встретимся как-нибудь с краеведом Верой Федоровной Андреевичевой и пройдем по этим местам вдоль Невы. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.